Да здравствуют все радостно! Да царствует благополучно Петр II, Петр благословенный! Аминь! Когда Феофан умолк, из толпы раздался голос, негромкий, но внятный. Боже, спаси, сохрани и помилуй единого истинного наследника престола всероссийского благочестивейшего государя-царевича Алексея Петровича. Толпа, как один человек, дрогнула и замерла от ужаса. Потом зашумела, заволновалась. Кто это? Кто это? Полоумный, что ли? Кликуша, чай бесноватый. Чего караульный смотрит? Как пустили? Схватить бы скорее, а то уйдет. В толпе не сыщешь. В дальних концах собора, где ничего не было видно и слышно, распространялись нелепые слухи. Бунт! Бунт! Пожар! В алтаре загорелось! С ножом человека поймали! Царя убить хотел! И тревога все увеличивалась. Не обращая на нее внимания, Петр подошел к архиерею, приложился ко кресту и, вернувшись на прежнее место, велел привести к себе человека, кричавшего слова неистовые. Капитан Скорняков-Писарев и два караульные сержанта подвели к царю маленького худенького старичка. Старичок подал царю бумагу, печатный лист присяги новому наследнику. Внизу, на месте, оставленном для подписи, что-то было написано тесным, крючковатым, приказным почерком. Петр взглянул на бумагу, потом опять на старичка и спросил: «Ты кто?»
«Артиллерийского приказа бывший подьячий Ларивон Докукин». Стоявший рядом царевич посмотрел на него и узнал тотчас. Это был тот самый Докукин, которого весною 1715 года встретил он в Петербурге, в Симеоновской церкви, и который потом, в день праздника Венуса в Летнем саду, приходил к нему на дом. Он был все тот же, обыкновенный подьячий, из тех, которых зовут чернильными душами, приказными строками, весь жесткий, точно окаменелый, тусклый, серый, как те бумаги, над которыми корпел он в своем приказе лет 30, пока не выгнали его по фискальному доношению о взятках. Только в самой глубине глаз светилось так же, как тогда, 3 года назад, неподвижная мысль. Докукин тоже взглянул на царевича украдкою, и что-то промелькнуло в жестких чертах старика. Что-то вдруг напомнило Алексею, как Докукин молил его породеть за веру христианскую, и плакал, и обнимал ему ноги, и называл его надеждой российскую.
«Присягать не хочешь?» — проговорил Петр спокойно, как будто с удивлением.
Докукин, глядя царю прямо в глаза, тем же, как давеча голосом, негромким, но внятным, так что слышно было по всему собору, повторил наизусть то, что написано было его рукой на печатном листе: «За неповинное отлучение и изгнание от престола всероссийского единого истинного наследника, Богом хранимого государя Алексея Петровича, не присягаю, и на том пресвятым Евангелием не клянусь, и животворящего креста не целую, и наследника царевича Петра Петровича за истинного не признаваю. Хотя зато и царский гнев на мя прозлиется, будь в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь».
Петр посмотрел на него еще с большим удивлением. «А знаешь ли, что за такую противность воле нашей? Смерть!»
«Знаю, государь. С тем и пришел, чтобы пострадать за слово Христово», — ответил Докукин просто.
«Ну, храбрый же ты, старик! Да погоди, то ли уже запоешь, как вздерну на дыбу!»
Докукин молча поднял руку и перекрестился широким крестом. «Слышал ли, — продолжал царь, — что архиерей говорил о повиновении властям придержащим? Несть бо власть аще не от Бога!» «Слышал, государь, от Бога всякая власть, а что не от Бога, то и не власть. Называть же царей нечестивейших антихристов христами господними не подобает, и за такое слово язык бы вырвать изрекшему».
«Да ты и меня, что ли, почитаешь антихристом?» — спросил Петр с едва уловимую, печальную и почти добрую усмешкой. «Говори правду».
Старик потупился было, но тотчас же поднял взор и опять посмотрел царю прямо в глаза. «Благочестивейшим православным царем и самодержцем всероссийским, помазанником Божиим тебя почитаю», — произнес он твердо.
«А коли так, слушался бы воли нашей, да молчал бы».
«Царь-государь, ваше величество, он и хотел бы молчать, да невозможное дело. Горит во утробе моей, яко пламя палит, понеже совесть нудит, претерпеть не могу. Ежели нам умолчать, то камни возопьют».
Он упал к ногам царя.
«Государь Петр Алексеевич, батюшка, послушай нас, бедных, вопиющих к тебе. Приложители применить ничего мы не смеем, но как родители твои и прародители, и святейшие патриархи спасались, так и мы хотим спастися и горнего Иерусалима достигнуть. Бога ради истинного взыщи истины, крови ради Христовой взыщи истины, своего ради спасения взыщи истины. Умири церковь святую, матерь твою, рассуди нас без гнева и ярости, помилуй народ свой, помилуй царевича».
Петр слушал сперва со вниманием и даже с любопытством, как будто стараясь понять, но потом отвернулся, пожимая плечами со скукой. «Ну, будет! Не переслушаешь тебя, старик. Мал я, видно, вас, дураков, казнил довешил. И чего вы лезете? Какого вам рожна? Аль думаете, меньше вашего я церковь Божию чту и во Христа, Спасителя моего, верую? И кто поставил вас, рабов, судить между царем и Богом? Как дерзаете?» Докукин встал и поднял взор к темному лику в своде собора. Упавший оттуда луч солнца окружил сияющим венцом седую голову. «Как дерзаем, царь!» — воскликнул он громким голосом. «Слушай, ваше величество! Божественное Писание глаголит, что есть человек, что помнишь его, Господи, или сын человеческий, что посещаешь его, умолил его малым, чем от ангелов славу и честью венчал его, поставил над делами рук твоих, все покорил ему под ноги его, и самовластну повелено человеку быть».
Медленно, как будто с усилием, Петр отвел глаза от глаз Докукина, уходя, повернулся к стоявшему рядом Толстому и произнес: «Взять в приказ держать за крепким караулом до розыску».
Старика схватили. Он отбивался и кричал, все еще прорывая что-то сказать. Его связали, подняли на руки и понесли. «О, таинственные мученики! Не ужасайтесь и не отчаивайтесь!» — продолжал он кричать, глядя на царевича. «Потерпите! Мало еще потерпите! Господи Иисусе! Аминь!»
Царевич смотрел и слушал, весь бледный, дрожащий.
«Вот как нужно! Вот как нужно!» — думал он, словно только теперь вдруг понял всю свою жизнь. И точно все перевернулось, опрокинулось в душе его. То, что было тяжестью, сделалось крыльями.
Он знал, что опять впадет в слабость, уныние, отчаяние, но также знал, что не забудет того, что понял. И он, когда Докукин поднял взор к темному лику в своде собора, и почудилось ему, что в косых лучах солнца, в голубых волнах дыма кадильного этот исполинский лик движется, но уже не уходит прочь от земли, как давеча, а спускается, сходит с неба на землю, и что это сам Господь грядет. И с радостью подобный ужасу повторял он: «Ей гряди, Господи Иисусе! Аминь!»
Глава 5. Московский розыск окончен был к 15 марта. Приговором царя и министров на генеральном дворе в Преображенском решена участь обвиняемых. Царицу Инокиню Елену отправить в Старую Ладогу, в Девичий монастырь, а царевну Марью в Шлиссельбург, держать обеих под крепким караулом, Авраама Лопухина в Санкт-Петербург, в Петропавловскую крепость, до нового розыска. Прочих казнить. В тот же день утром на Красной площади у лобного места начались казни. Накануне железные спицы, на которых торчали в течение 20 лет головы стрельцов, обезглавленных в 1698 году, очистили для того, чтобы воткнуть новые головы. Степана Глебова посадили на кол. Железный кол через затылок вышел наружу.